Радиостанция «Русский мир» представляет программу «Голоса русского зарубежья».
Здравствуйте, друзья! У микрофона Наталья Черных, и это программа «Голоса русского зарубежья». Я рада приветствовать в студии заведующего отдела по связям с общественностью Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Светлану Дубровину. Добрый день.
Здравствуйте.
И еще один гость, которого я давно хотела пригласить, которого я с радостью приветствую в нашей студии. Продюсер, автор идеи «Театральная эпоха» одноименного проекта Сергей Касьянов. Добрый день.
Спасибо, Наташа. Добрый день.
Первый вопрос будет у меня к Светлане, потому что она всегда, она моя постоянная соведущая, я очень этому рада. Мы часто говорим в этой студии про жизнь Дома русского зарубежья, и вместе с исторической, научной, исследовательской работой есть огромная часть нашей жизни, которую вы как-то вот очень достойно окормляете. И это культура, искусство, выставки, живопись и вот сегодняшний проект, о котором мы будем говорить, который называется «Театральная эпоха». Как давно он жив и какую часть он в вашей культурной жизни занимает?
Да, Наталья, с Сергеем Касьяновым, с проектом «Театральная эпоха» мы сотрудничаем очень давно. Сергей наш давний друг и наш соратник, соработник. И это сотрудничество началось в 2006 году с концерта Аллы Баяновой. Как это ни странно звучит, с ее концерта. Вот. И после этого было очень много интереснейших вечеров, которые неизменно привлекают очень большую аудиторию. Но поскольку тут достаточно назвать просто имена, о которых идет речь, Сергей устраивал вечера Зельдина, Касаткина, Танина Гуэра. Это обо всем говорит, мне кажется. И, конечно, уникальность этих проектов очевидно, и хочется сегодня о них подробнее поговорить. Вот. Может быть, как раз вот об Алле Баяновой с нее можно начать, поскольку совсем недавно в нашем доме был уже вечер памяти Аллы Николаевны.
Ну, я бы хотела, если можно, потому что для меня это тоже очень дорогое имя, и именно Алла Николаевна познакомила нас с Сергеем. Это был, наверное, 5-й год. Я так понимаю, вот сейчас я вот так прикидывала. Да, по-моему, это был 5-й год. И мне бы хотелось, чтобы ты рассказал историю, как ты ее услышал, как ты и что было потом дальше в твоей жизни, потому что тебя включили просто в эту область жизни.
Да, Наташа, ты совершенно правильно говоришь. Для меня вообще это было удивительно. Для меня это был такой подарок, подарок небес, наверное. Вот представьте же, один давний день, много лет назад, когда вечером... Еще я практически ребенок, юноша, там 14-15 лет. Я включаю телевизор, и вдруг я вижу человека с другой планеты, которая сидит, рассказывает не с необыкновенной внешностью, с необыкновенными рассказами и с потрясающим исполнением. Это была Алла Николаевна Баянова. Это тот самый знаменитый случай, когда говорят, что на следующее утро человек проснулся знаменитым. Так вся страна увидела Баянову. Я не был исключением в этом, но во мне зародилась такая искра любви и такое желание прикоснуться как можно ближе к творчеству Аллы Николаевны, узнать ее. Ну, как это было сделать? Это было невозможно для меня. Я жил в городе Нальчике тогда. Мне было 14-15 лет. Где взять пластинки, я еще не знал, а их еще и не было тогда. И вот проходит немного времени буквально, и появляются первые пластинки ее, выпущенные фирмой «Мелодии». Боже, что это было? Это было чудо. Я покупал эти пластинки по 3, по 5 и больше. Я, во-первых, одарил всех своих друзей этими пластинками.
Это ты был еще дома тогда, ты
да,
еще не...
Да, да, это было еще в Нальчике. Это было вот уже сколько лет назад. Я, покупая эти пластинки, понимал, что то, что ты любишь, то, что ты чувствуешь, что тебе важно, тебе хочется этим поделиться со всеми. Когда ты что-то сильно очень любишь, ты хочешь, чтобы с тобой эту любовь, эту красоту разделили. Вот у меня было вот это чувство и отношение к Алле Николаевне, которое я должен сказать, что я пронес его
вот
сквозь эти годы и несу до сих пор, продолжаю. И вот проходит сколько-то там времени я заканчиваю первый университет свой в Нальчике, филологический факультет, и поступаю на второй факультет психологии МГУ, еду в Москву, являюсь делегатом на первом российском обществе психологов, который организовывался, и узнаю телефон Баяновой. Телефон узнаю у Бориса Брунова, знаменитого конферансье. Сегодня, наверное, это больше старшее поколение помнит, кто это такой, этот легендарнейший совершенно человек. Действительно удивительный человек.
И ты звонишь.
И я звоню Баяновой, звоню, а у меня голос буквально трясся от ужаса. Я же небожителю звоню, она же для меня небожитель, недосягаемый. У меня трясется голос, у меня трясутся руки. К счастью, это не видно было по телефону. И мне зовут Баянову к телефону. И представьте себе, она со мной разговаривает 40 минут. Это божество недосягаемое со мной общается 40 минут. И вот что это был за разговор, я не все помню, потому что у меня от страха...
Записать не пришло в голову.
Да, от страха и от восторга одновременно. Я, конечно, очень волновался. Но итог был такой, что Алла Николаевна пригласила меня в гости. И представьте себе, я пришел первый раз в гости к Баяновой, когда была зима, страшная грязь, таял снег, снега по колено, грязь, невозможно. Я в каких-то огромных, жутких зимних ботинках, но я принес с собой красивые туфли. Я попадаю в подъезд к Баяновой, я снимаю эти жуткие грязные ботинки, сапоги, одеваю красивые лаковые туфли, чтобы к Баяновой появиться, и вхожу. Страшно боясь, трясясь совершенно. И что же, о чудо! Вот какая была Алла Николаевна, Наташа, ты ведь
она потрясающая,
знаешь это прекрасно, конечно, и совершенно можешь подтвердить мои слова. И это чудо было, потому что буквально с порога Алла Николаевна мне говорит: «О, вы принесли мои любимые тюльпаны, как это мило, как это прекрасно. Все, давайте пройдем в комнату, а давайте выпьем с вами рюмочку ликера». Все. Этот огромный айсберг страха растаял.
Да, да, да. Это правда. Давай, Сереж, сейчас я хочу, чтобы прозвучала песня в исполнении Аллы Баяновой. И это будет удивительное, на мой взгляд, исполнение. Кто только эту песню не пел, но Баянова ее пела особо. Босам и мучо.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tenga miedo a perderte, perderte después. Se fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tenga miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí. Pienso que tal vez mañana estaré lejos, muy lejos de a ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Tengo miedo a perderte, perderte después. fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después, perderte después.
Мы продолжаем программу «Голоса русского зарубежья». Ты сейчас рассказала, как Алла Николаевна тебя принимала первый раз, а я почему-то вспомнила, когда она была совсем уже старенькая, и приходили люди, ее дом всегда был полон гостей, ты знаешь.
И ежедневно.
Она уже, да. И всегда вот была одна мысль, как это можно выдержать. Ну, практически всегда шли люди, и всегда-всегда, и вот нескончаемая череда этих почитателей, поклонников. И сколько раз я приходила, столько раз я видела новых людей в этом доме. И вот когда она была уже совсем старенькая, и она плохо видела, и она уже, в общем, было время, когда она была уже не здесь, она всегда на нового человека вот распахивала глаза, распахивала души и говорила: «Как я рада тебя видеть». Она, может быть, даже не всегда знала и не всегда узнавала сразу, кто перед ней. Но ее вот эта деликатность и добросердечие, вот эта доброжелательность, она поражала всегда меня.
Да, это совершенно точно. Это была ее черта, которая настолько тебя к ней притягивала изначально, когда тебе хотелось больше ее узнать, больше общаться, а за этим открывался целый огромный-огромный мир.
Да.
И вот такое количество счастья, которое мы получили от Аллы Николаевны, конечно, мы старались максимально ей тоже возвращать вот эту любовь, этот восторг.
Сергей, у нас в стенах дома развернута выставка, посвященная Алле Николаевне. Расскажите, пожалуйста, что в нее вошло, какие экспонаты, что вам кажется самое, может быть, такое интересное для посетителей наших?
Да, Светлана, вы знаете, для меня очень важно было сделать эту выставку, потому что в канун столетия, в конце прошлого года, мы с Виктором Александровичем Москвиным говорили, что нужно обязательно сделать вечер, посвященный Алле Николаевне, именно ее столетию. И мы придумали, что у нас будет программа музыкальная, где придут наши друзья, и друзья Аллы Николаевны, Евгений Дога, Людмила Лядова, например. И мы сделаем такую программу в честь Аллы Николаевны, ее памяти. А к программе мы выберем время и сделаем выставку. Так как получилось, что за те 19 лет близкой дружбы с Аллой Николаевной, сколько я уже жил в Москве и общался с ней очень много, и общался, и дружил, и работал, и у меня собралась довольно большая коллекция личных вещей Аллы Николаевны, ее подарков. А действительно очень много всего, потому что там и картины, и чеканки, и ковры, и украшения, и образок Божьей Матери, который она мне дарила, когда мне какое-то серьезное дело в жизни решалось. Я пришел, она сняла с себя старинный кулон, не кулон, а именно с образом Божьей Матери, она одела мне его на шею и сказала: «Носи, ты будешь защищен, все твои дела решатся удачно». И для меня это осталось на всю жизнь, и в памяти остается, и в благодарности к Алле Николаевне.
Замечательная галерея портретов в образе Марлен Дитрих.
Да, это совершенно удивительно тоже. Это получилось очень здорово. Когда мы закончили последний такой диск с Аллой Николаевной, вот Наташа хорошо об этом знает, потому что полноценная принимала участие в записи этого диска. Так вот, эта песня Александра Вертинского, диск называется «Среди миров».
И вот когда он диск лежит передо мной, извини, я перебью, к сожалению, наши слушатели не могут видеть, но вот как раз на обложке Алла Николаевна в образе Марлен Дитрих, то есть она в своем образе, но вот в этом стиле, да, были сделаны вот эти портреты.
Да, да.
И она здесь уже совсем, в общем, пожилая, старенькая, да, как она поет эти песни. Ну, мы чуть позже поставим «Сероглазого короля», а сейчас вот ты продолжишь свой рассказ про этот диск. Как возникла идея? Потому что я знаю, что очень долго ее уговаривала это сделать.
Ой, во-первых, когда я пришел к ней и сказал: «Алла Николаевна, давай запишем песни Вертинского». А она ведь Вертинского боготворила всегда и до конца. Она всегда говорила, что у меня в жизни кумиров нет. Единственный кумир – это кумир, это мой отец и Александр Николаевич Вертинский. И вот Вертинский действительно для нее был таким человеком большим, как она говорила, недосягаемой звездой и абсолютной величины. И она говорит: как же я буду петь его песни? Я никогда не пела. А она пела буквально две песни всего: «Сероглазый король» и «Дни бегут». И то она пела потому, что считала, что «Сероглазый король», написанный Ахматовой, он написан для женщины. И поэтому она себе позволяла это делать. Я стал ее убеждать. Я говорю: «Алла Николаевна, ну в конце концов, ведь это же ваше отдание, что ли, святого долга и поклонение любви к Вертинскому. Этот диск, который мы с вами сделаем, эти песни, это и будет ваше восхищение, любовь к нему за всю жизнь. Вот это будет итог». Творческий итог, творческое поклонение. И я вот таким образом смог ее уговорить на это. А когда диск был действительно готов, записан, и когда стал вопрос о том, как мы его будем оформлять, я понимал, что надо соблюсти как-то эпоху, стиль. Время, стиль. Да. И думаю, ну что же, ну как же одеть? А ведь очень возрастная певица. У Алле Николаевне тогда было 94 года. И мне во сне... Пришло.
Так и бывает.
И я проснулся. Мне, да, так действительно иногда бывает, вот такие чудеса. И мне пришло во сне, что надо ее снять такой а-ля Марлен Дитрих в смокинге, в мужском смокинге, с бабочкой в цилиндре. Я прихожу и говорю: «Алла Николаевна, вот давай так». Она мне говорит: «Тебе очень надо?» Я говорю: «Очень». Она говорит: «Вот сам и снимайся». То есть для меня это было... Я говорю: «Ну, Алла Николаевна, ну я...» Смог ее уговорить, убедить, и вот итог получился очень интересный. Потому что у нас была полноценная фотосессия. Она оказалась последней в ее жизни, такой большой работой с фотографами, но очень достойная, на мой взгляд. Поэтому выставка, которая у нас идет, можно прийти, увидеть эти фотографии, увидеть
смокинг.
Как долго
она будет, выставка, сколько она будет?
Или она уже постоянно... завершается, но нет, в течение недели, она, наверное, еще, около недели она еще будет.
Я сейчас вспоминаю вот эту работу над диском, ты сейчас рассказываешь, так вот плывут картины. Нужно было найти студию с роялем, да, помнишь, в центре.
Наташа, там, где... вот благодаря Наталье, конечно, Наташа, еще раз тебе спасибо огромное. Именно Наташа нашла потрясающего звукорежиссера, потрясающего, с которой мы работали. Маша, фамилию не помнишь, Маша замечательная.
Это заведующая кафедрой звукорежиссуры Гнесинского института. Она настолько внимательно, деликатно, и при этом не вторгаясь, так сказать, в процесс больше, чем нужно, она эту работу провела. Это было удивительно. И Таня Солнышкина играла, и это был рояль. И Алла Николаевна никак не могла понять, почему она уже закончила петь, а еще нельзя разговаривать, потому что Таня доигрывала там этот отыгрыш. Вот, а я сидела перед ней и держала...
Тексты песен.
Она говорила: «Знаете, что ты мне держишь? Не надо, я все помню наизусть. Зачем ты мне это?»
Представляете, просто дежавю какой-то. Потому что действительно мы сидим в студии за микрофонами, а мы вот так с Наташей сидели с Аллой Николаевной в студии, когда писали этот диск. Все же это в голове, в сердце, оно никуда не уходит. Мы об этом и помним.
Сереж, спасибо тебе большое за то, что ты эту память сохраняешь, за то, что ты как-то способствуешь распространению, потому что небольшой был тираж диска, да, и, в общем, такой
99 экземпляров. Каждый экземпляр пронумерован, имеет персональный номер. Диск необыкновенно красиво выпущен. Он дорогой очень получился в издании, потому что у нас был замечательный, был и есть наш друг, вот Виктор Володькин, который нам помог это сделать.
Еще и... сейчас он где-то есть или это уже музейный экспонат?
Это только? Уже музейный Все, экспонат. Да? И главный экспонат уже у нас находится, он уже подарен мною в фонд «Дома русское зарубежье». И я обязательно хочу об этом и сейчас сказать, что выставка... которую мы придумали с Виктором Москвиным, директором дома, она не просто выставка, которая в течение месяца была создана, которая до сих пор проходит, а все это было сделано с тем, чтобы память об Алле Николаевне сохранялась, и для того, чтобы все это не прерывалось во времени, выставка мной будет подарена Дому русское зарубежье, фонд, и Виктор Александрович мне... обещал, что когда будет музей, выставка, посвященная Баяну, будет постоянная экспозиция.
И для нее найдется место.
Да.
Да? Ну, это замечательно, и дай бог.
Вот это моя мечта, и я надеюсь на это осуществление. Поэтому...
Дай бог. А тогда я задам тебе следующий вопрос. А вот проект «Театральная эпоха». он был до Аллы Николаевны, или именно она включила тебя? Вот что послужило, почему получилось так? Для меня это очень интересный вопрос, потому что...
Это все Алла Николаевна, Наташа.
Все-таки она.
Да.
Но если она нас сейчас слышит, да, спасибо ей, потому что это...
Она нас точно слышит, и действительно ей огромное спасибо за все. Ведь получилось так, что я приехал из своего Нальчика, ведь я приехал к Алле Николаевне. Я закончил первый университет, уже учился во втором, и она меня зовет в гости. Она говорит, приезжай в гости на день рождения. Я поехал к ней на день рождения, на неделю.
И вот, уже,
и вот уже 21 год, я с дня рождения Баянова, я и остался в Москве. И все это началось. И вся эта история из такой дружбы превратилась в очень большую дружбу и в большую работу. Ведь я с Аллой Николаевной сделал два диска. Первый диск я сделал 16 лет назад в Петербурге, где Алла Николаевна поет на многих, на 16 языках.
Надо сказать нашим уважаемым слушателям, просто не все знают и не все застали, потому что есть совсем молодые и юные слушатели, что Алла Николаевна Баянова пела... Я даже затрудняюсь сказать, на каком количестве языков.
Я считал на 16 языках мира. Причем 8 из них ей были свободно подвластны. Она на них говорила свободно. Совершенно уникальная личность, она была во всем.
И все-таки вот когда она уже уходила, когда она уже, вот, так сказать, угасала, да, она говорила на французском очень часто. Ты, наверное, это знаешь тоже.
Или на немецком.
Угу. И она...
Или на немецком,
вот эти детские годы, обучение в школе католической все-таки
навсегда осталось. А я, кстати, спрашивал ее, Алла Николаевна, вот ведь вся жизнь прошла в гастролях, жизнь артиста, большого артиста. Ее спрашивала, где вам больше всего вот нравилось, где вам было интересно из ваших этих стран, поездок по всему миру. И я был уверен, что она скажет Париж, потому что она столько с восхищением рассказывала о Париже. Но она меня удивила. Она мне сказала «Берлин». А я говорю, почему? И она мне объяснила, что ей очень нравилось вот этот вот подход немцев, очень педантичный, очень
аккуратный,
грамотный, аккуратный и профессиональный. Она не любила никакого ссора такого. Никакого мусора ни в отношениях, ни в работе.
Ни в жизни, ни в словах.
Жизни, ни в словах.
Да, я помню, как однажды она одернула одного, так сказать, достаточно известного гостя на ее кухне, что-то он там какой-то негатив стал исторгать, она посмотрела, сказала, тебе что, поговорить не о чем больше?
Да.
И она... это гасилось просто мгновенно.
И она всегда говорила то, что она думала. Это тоже было ее достоинство, которое она соблюдала. И не дай бог ей было сказать, предупредить заранее, сказать, Алла Николаевна, вот только вот это вы не говорите.
Вот это обязательно
этом.
Будет сказать.
Она обязательно это скажет. Потому что она считала, что надо говорить то, что ты думаешь.
Сереж, итак, вот Алла Николаевна тебя включила, и дальше, уважаемые слушатели, я еще раз вам напоминаю, что это программа «Голоса русского зарубежья», и у меня сегодня в гостях продюсер Сергей Касьянов и заведующий отделом по связям с общественностью Дома русского зарубежья Светлана Дубровина. Это я говорю для тех, кто только что к нам подключился. А фамилии людей, с которыми работал Сережа, они совершенно потрясающие, потому что действительно эпоха. Это Татьяна Шмыга, это Людмила Касаткина, это Владимир Зельдин, это Танина Гуэра, это Алексей Петренко, это Валентин Гафт. Я кого-то забыла, конечно, это Римма Маркова. Да. Скажи мне, пожалуйста, вот как появлялись эти люди в твоей жизни, это первый вопрос. И второй, когда я смотрела твою биографию, честно говоря, я сегодня ночью ее смотрела, меня поразил набор твоих образований, потому что продюсер – это все-таки профессия, образ жизни не юного человека. Этот человек должен быть опытным, достаточно знающим, умеющим общаться, еще много чего. И вот кроме того, что ты филолог и психолог, ты еще закончил университет или институт управления, да, при президенте?
Да, Академию государственной службы при президенте Российской Федерации.
То есть ты
еще
умеешь еще процессом управлять.
Вот да, ну, дипломированный управленец, да.
Продюсирование никак без этого не получается.
Конечно.
Иначе мы улетим на Луну. Иногда очень простые.
А дело в том, что очень... Наташа, вот, может быть, Света, будете смеяться, но вот представьте себе эту академию, которую я закончил, государственной службы, Меня Алла Николаевна попросила ее закончить.
Да? А зачем? Да, а зачем, да, не сказал?
Она сказала: тебе это нужно, будешь расти, будешь умнеть. Так оно и получилось.
Ой,
и опять Алла Николаевна.
Ну что ж, значит, у нас сегодня, да, да. Ну, судьба. Это какой-то такой, наверное, ангел-хранитель твой. Скажи, пожалуйста, вот 8 апреля будет вечер, который вот сейчас мы хотим проанонсировать, Александра Колобородько. Что это за вечер, чему он посвящен? И для наших слушателей немножечко пару слов.
Вы знаете, мы совсем недавно делали вечер 90-летия, и он же вечер памяти нашей замечательной великой русской актрисы Рим Васильевны Марковой. И об этом хочется рассказать поподробнее тоже нашим слушателям. Но я должен сказать, что на вечере у нас был Александр Александрович Голобородько, народный артист РСФСР.
Еще тогда, да?
Еще тогда. Да. Причем он говорит, что я настаиваю на этом, потому, и я понимаю, почему. Потому что тогда стать народным артистом, это нужно было очень заслужить.
Да.
В 25 лет нельзя было стать народным артистом, к счастью. Вот я хотел бы, чтобы и сейчас люди более заслуженно получали звание народные. Так вот, Александр Александрович предложил мне, видя наш замечательный дом, увидев атмосферу, увидев людей, зрителя, которые приходят в этот дом, такую интеллигентную публику, такого зрителя, думающего, чувствующего, он оказался под большим впечатлением. И после вечера, после своего участия в нашей программе, посвященной Марковой, он говорит: Сергей, я в восхищении от вашего дома, я просто очень прошу, я хотел бы сделать программу здесь. Программу, посвященную юбилею Победу, 70-летию.
Что и произойдет 8 апреля.
Что и произойдет 8 апреля. И вот мы уже...
В 19 часов.
Да, в 19 часов. И мы действительно, встречаясь, уже обсудили и продолжаем работать над этим вечером, потому что это будет необыкновенно интересный вечер, потому что Александр Александрович будет говорить о своем военном детстве, то, что он увидел и застал сам, он будет исполнять песни военных лет, а он делает это великолепно, он будет читать стихи.
И фрагменты, наверное, каких-то фильмов вы покажете.
Обязательно, да? Покажем фрагменты фильмов, потому что я столкнулся с тем, что люди, зрители, очень любят вместе с любимым артистом вместе смотреть и вспоминать те фильмы или те спектакли, которые,
конечно,
они видели,
они
знали.
Это
потрясающий эффект. Это все удваивается.
А у меня вот вопрос к Светлане в этой связи как раз. То, что приходят люди взрослые, то, что приходят люди зрелые или, так скажем, старше какого-то возраста, это понятно. А вот молодежь, Сереж, скажи, пожалуйста, насколько она сегодня это хочет, потому что я понимаю, что есть огромное количество молодых ребят, студентов или чуть старше, которые чувствуют в этом настоящее, которые чувствуют в этом соль земли, вот корень, корни наши российские. Они тянутся к этому. Какой процент, ну, если можно так вот сухим языком продюсера, молодежи? Или все-таки зрелые люди?
Ну, в основном, конечно, это зрелые люди, для которых уже эта система ценностей сформирована, которая является для них родной, понятной, привычной и дорогой. Но мы как раз и радеем о том, и стараемся сделать так, чтобы нашу молодежь воспитать. Ведь мы же должны им рассказать, мы же должны их научить. По-другому ведь не бывает.
Конечно, но они как-то очень здорово еще и чувствуют сами, понимаешь? Они
а у нас есть, у нас ведь есть сердцами молодежь на наших концертах. Я ведь работаю на разных площадках нашей страны, и Москвы, и Петербурга. Я вижу тот процент, довольно большой процент зрителя, потому что, например, Владимир Михайлович Зельдин, всеми нами любимый, народный артист России, ну это же изумительный человек.
Человек, который покоряет всех, по-моему.
Покоряет всех. Еще, вы знаете, сколько молодых людей на этих концертах, несмотря на большой возраст Владимира Михайловича? А у нас, Наташа, друзья наши с тобой, общие поклонники нашей Аллы Николаевны тоже, из числа наших друзей, из нашей компании, ведь они тоже. Вот молодежь, это молодые люди до 30 лет.
Да, Да, это правда. Ну, мне всегда казалось, что это такой очень узкий сегмент, к сожалению. А мне бы все время хотелось вот как-то это расширить.
Тут, а может быть, немножко как-то вот информировать надо, да?
Конечно,
именно
информации
на разную
мало.
Аудиторию информация, да, может быть, немножко по-другому представлять и в разных, может быть, где-то в других местах ее, да, в соцсетях, там, да, там, где
безусловно,
молодежь больше.
Безусловно, безусловно. Вот мы с вами этим занимаемся
получает,
и сейчас,
конечно,
в данном случае тоже, потому что мы с вами и рассказываем об этих,
конечно,
людях, и мы с вами и показываем вот то отношение, то культурное сохранение. Что в конце концов ведь такое культура? Это способность сохранять наше великое наследие.
Да, да, да. Сереж, вот вчера Людмиле Алексеевне Лядовой исполнилось, не буду говорить, сколько лет. 90 лет ей исполнилось, и это на самом деле она этим гордится, и вчера был вечер в Крокус-Сити. Я думаю, что ты тоже, в общем, как-то не пройдешь мимо этого события, да?
Нет, точно не пройду, тем более, что мы с Людмилой Алексеевной дружим больше 20 лет и встретились в доме Аллы Николаевны Баяновой и подружились. И в доме русского зарубежья мы с Людмилой Алексеевной, у нас был второй вечер после Баяновой в 2006 году. То есть это тоже уже история насчитывает свое время по годам и по тому количеству событий, которые мы, да, сделали вместе. А с Людмилой Алексеевной я и на гастроли ездил, и делал ее программы и в Москве. И, конечно, мы будем делать сейчас этот юбилей, уникальный юбилей, потому что актриса, певица, композитор совершенно уникальный, с огромной судьбой.
Да.
Вы себе,
да,
не представляете, где была Лядова, где она бывала. Ведь она женщина очень такая темпераментная, очень собранная, очень деятельная. Вот представьте себе, что она была и в Арктике, что она в самые глубокие шахты на дно опускалась. И она выступала для шахтеров, для нефтяников. Она объездила всю огромную территорию нашей огромной тогда советской страны. Это как сама история нашего государства. Поэтому вот такие люди, они должны быть...
Обязательно надо рассказывать,
да,
о них. Но я,
да,
хочу сказать вам, уважаемые слушатели, что... А Людмила Ивановна Касаткина, которую мы упоминали, а Татьяна Ивановна Шмыга, это разве не эпохи? Это каждый человек достоин отдельной программы.
Ой, это столько красоты, творчества. И для меня очень много и любви такой в этом, потому что... Я с ними ведь и дружил очень близко.
А по-другому не получается.
А по-другому не получается, потому что
да,
это такие,
да,
человеки-магниты, в которых влюбляешься, а ведь мы же их с детства знаем, любим. Вы знаете, когда мы с Людмилой Ивановной Касаткиной встретились, я никогда представить себе не мог этого в детстве. У меня самый любимый фильм в детстве был «Укрощение строптивой». Угу. Я никогда не думал,
что, вот оно случится,
что спустя там, какие-то десятилетия, что я буду дружить с Людмилой Ивановной, работать, что Сергей Николаевич Колосов, ее муж, будет писать сценарий своего фильма последнего «У меня на даче» и так далее. И вы знаете, когда было мне очень важно сказать этим людям... в близких отношениях, в дружбе, сказать: Людмила Ивановна, Сергей Николаевич, спасибо вам огромное, я так благодарен судьбе за то, что у меня есть возможность сказать вам спасибо и сделать хоть что-то хорошее для вас в ответ за то, что вы сделали для всех, для нас, за свои, да, фильмы, за свои, да, роли, за то, чему вы нас учили. Вот это важно.
Сереж, тяжело провожать людей, да? Вот сижу и думаю, вот столько людей ушло, да? И столько людей уходит за последнее время. Как-то вот у меня впечатление, что очень концентрировано, очень насыщенно. Вот позволь мне, пожалуйста, подарить тебе стихотворение. Я совершенно не предполагала этого, но оно вот написалось, и оно, по-моему, к твоей программе имеет прямое отношение. Оно короткое. «Уходит эпоха, уходят таланты. Все те, кто держали Россию века. Уходят актеры, певцы, музыканты. А что впереди? Неизвестно пока. Условие одно. Мы приходим на землю любить и страдать, а потом уходить. И все, что узнали, и что неприемлем, не сможет ухода в конце отменить. На нашей земле не иссякнут таланты. От искренних слез на щеке горячо. Но как-то легко вдруг уходят гиганты, уходят, как будто вернутся еще.
Да, Наташа, спасибо.
Спасибо, Наталья, спасибо.
Сереж, вот Валентин Иосифович Гафт – человек, который не очень охотно идет сейчас на контакт и который, в общем, очень дозирует свои выступления. Скажи, пожалуйста, как давно ты проводил с ним что-то и как легко у тебя это общение проистекало?
Общения легким, конечно, не было. А вечер мы делали, когда в доме «Русское зарубежье». Я хочу об этом рассказать, потому что это как раз связано с нашим домом, с нашей темой. Почему об этом надо обязательно сказать. Я запланировал такую программу. Я созвонился с Валентином Иосифовичем. У нас много общих друзей, как оказалось. Татьяна Ивановна Шмыга, Римма Васильевна Маркова, в частности. И мы стали обсуждать с ним, что мы будем делать и как. Ну, Валентин Иосифович сказал, да, хорошо, давайте сделаем такую программу. Мы стали договариваться. И мы обсудили, что мы делаем и как. И вот уже ближе к самой программе, за несколько дней буквально до программы, у него случилась проблема со здоровьем. Он упал в обморок на репетиции у себя в театре. И когда я ему звонил за два дня до своей программы, он мне говорит, Сережа, со мной случилась беда. Я говорю, что такое? Испуганно спрашиваю я. Он говорит, я вот упал, потерял сознание, разбил лицо. Так на сцену появиться нельзя. Я, конечно, в шоке, потому что у нас зал битком, у нас приезжает администрация города Архангельска, у нас приходит почти там весь кадетский корпус, у нас очень много гостей, друзей. Я себе начал представлять, как мы будем со всеми объясняться и так далее. И я понял, что надо Гафта уговорить все-таки прийти на этот вечер, поработать. Я собрался. Я настроился. Вот тут мне, наверное, и помогли мои образования, да, психологические.
Управленческие.
Я собрался, я понял, что передо мной такая задача. Либо жить, либо умереть. Я звоню и говорю, Валентин Васильевич, вы представляете, что у нас сумасшедший сбор гостей, что у нас все переполнено, что приезжают люди из разных концов, не только из Москвы и Подмосковья, что у нас очень много студентов, у нас много кадетов, как мы можем их обмануть? Я говорю, а я ему не даю говорить, ничего мне ответить. Я говорю, вы видели, что Татьяна Ивановна Шмыга, что было с Татьяной Ивановной? А я, придя к Татьяне Ивановне, она вышла меня встречать за кулисье в антракте. Рабочие сцены убрали лестницу, и она, выйдя меня встречать, не видя, у нее слабое зрение было, она просто упала навзничь, просто в яму шагнула, не видя, это с метровой глубины, и разбила лицо. На что Гафт мне сказал, ну, что ты сразу не сказал? Ну, я приду, хорошо, ты меня уговорил.
Главное вовремя вспомнить.
Да. Вот это вот. Я понял, что, да, замечательно все идет. Но я, конечно, нервничал до самого вечера.
Это доля продюсера.
Но, Наташа, когда Гафт приехал, Валентин Осич был очень недоволен, что я его заставил просто приехать. И он очень сурово со мной разговаривал, но когда у нас прошла программа, когда столько было любви, а на концерт пришла и Татьяна Ивановна Шмыга с Анатолием Вовичем Кремером, и Римма Васильевна Маркова, и пришли кадеты, студенты и гости, которые приехали из Архангельска. И когда столько было любви, столько было восторга, люди все отдали своему любимому артисту.
И он... растаял.
И он растаял. И вот когда... И что для меня было самое главное? Когда мы ехали обратно вместе домой, я отвозил его домой после концерта, мы ехали по ночной Москве, и он говорит, а хотите, я вам почитаю свои лирические стихи. Я до сих пор помню, как мы ехали через Москворецкий мост ночью, и Гафт читал стихи о любви, и вся эта лирика потрясающая. Вот это чувство у меня было, когда я думаю, вот оно, вот ради,
зря,
ради чего все это делать. Вот теперь я получил удовольствие такое, ради чего все это было сделано.
Сколько раз у меня
пришлось вытерпеть и пройти.
Ну, к сожалению, нам пора заканчивать, потому что время течет неумолимо. Я обещаю и тебе, Сережа, и нашим слушателям, что мы сделаем отдельную программу. может быть, про Римму Васильевну Маркову.
Может быть, обязательно
сделаем. Сделаем. И, может быть, еще про кого-то, потому что список передо мной лежит. Я вот смотрю еще и Татьяна Конюхова, и Валентина Талызина. И тут такие имена, но это уже не сегодня. А сейчас я бы хотела, чтобы прозвучала все-таки та песня, о которой мы сегодня уже говорили, в исполнении Аллы Николаевны Баяновой «Сероглазый король». Александр Николаевич Вертинский, Анна Ахматова.
Слава тебе, безысходная боль. Умер вчера сероглазый король. Вечер осенний был душен, я муж мой, вернувшись, спокойно сказал: знаешь, с охоты его привезли, тело у старого дуба нашли. Жаль королеву такой молодой. За ночь одну она стала седой. Трубку свою на камине нашел и на ночную работу ушел. Дочку свою я сейчас разбужу. В серые глазки ее погляжу. Шелестят тополя, нет на земле твоего короля.
Ну что, друзья, мне остается только поблагодарить своих гостей. Еще раз их представляю с удовольствием. Это Светлана Дубровина, заведующая отделом по связям с общественностью Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. И продюсер, автор идеи «Театральная эпоха», человек с уникальными тремя высшими образованиями Сергей Касьянов. А с вами была Наталья Черных, и это программа «Голоса русского зарубежья».
«Голоса русского зарубежья».